Ребята, барабанная дробь. Мы с Вовой ни разу не виделись вживую.
Да,
ни разу. Никогда.
У Kanye West альбом, короче, должен выйти. Мы его все ждем. Очень сильно. И хотелось бы, наверное, пройтись через те воспоминания, которые нас соединяют с этим артистом как-то в любой из сфер, там, и как-то и в повседневной, наверное, жизни, главное, ну, в музыке, в моде, вообще в чувстве стиля, вкусе к жизни, наверное, даже можно так сказать. То есть, и вот хотелось бы, наверное, просто даже вот прям так обозначить, как ты вообще вот познакомился с творчеством, вообще с персоной Kanye West, потому что у меня довольно-таки забавная история есть. Начнем давай с тебя.
У меня была, ну, обычная история. Я просто где-то увидел, сначала я увидел, это был клип Slow Jams.
А, ну прям давненько, значит.
Да, какой же это год был? Ну, Slow Jams, мне кажется, это 2003 год примерно.
Наверное, где-то так примерно.
Да, то есть, ну, мне было, получается, лет 10 или около того. Я тогда заприметил, я, знаешь, я тогда очень много смотрел MTV Base. Это был британский MTV, где рэпчик крутили.
О, я даже такого не знаю.
Да, и вот он у меня просто постоянно, он как-то попал к нам дома на кабельный, на кабельное. Вот, и я постоянно на нем зависал, и я прям запоминал, записывал тех, кто мне нравился. Я помню, вау, Kanye West, что-то крутое. А, да-да, Slow Jams. Потом был Gold Digger, тоже клип.
Вот это да.
И окончательно я, вот момент, когда я, наверное, понял, что я, наверное, фанат Kanye West, это был 2004 или 2005 год, когда я услышал Heard Them Say с Late Registration альбома. Вот, и тогда я прям все, я думаю, мне нужен альбом, мне нужно все, я начал вычитывать, все искать. Вот, ну, я, получается, лет в 10, наверное, я уже знал, кто такой Kanye, и прям осознанно слушал его, интересовался. Как-то так. А какая у тебя история?
Ну, у тебя история намного раньше, конечно. У меня попозже все случилось, получается, да, попозже. Короче говоря, у нас был MTV тоже, у нас был американский MTV. Американский MTV это было все-таки как-то, не знаю, то ли у меня такие воспоминания остались, то ли так и на самом деле было, что это уже было не совсем вот в 2000, наверное, там, 2005-2006 году, не такой-то музыкальный был. Там была куча всяких шоу постоянно разных. И поэтому музыку в основном у нас был такой канал, называется Viva. Не знаю, был ли он у вас. Это немецкий вообще канал. Там еще,
я не помню,
там еще такой логотип был, такие типа три треугольничка, то есть один вниз смотрит, другой вверх, и вот такие четыре треугольника, такой логотип. Это был типа самый большой музыкальный канал немецкий, и у них было много разных типа, подразделений, еще они там по музыке распределялись. И оттуда в основном шли все клипы. И тогда первый, который клип я увидел, услышал песню, это был, как его, Gold Digger, наверное, все-таки. Мне типа было норм. Я типа такой послушал, думаю, окей, это не звучит как 50 Cent и вся его банда, не звучит как гангстер-рэп какой-то, что-то другое. А я был тогда на этой волне, мне нравился G-Unit, там, вот все вот это вот. И я такой, типа, ну, прикольный, то есть и трек я, вот, ну, я его слышал только когда попадал на клип, реально. То есть мне нравился тогда еще, типа, Джейми Фокс как-то, мне так... Ну, мне такое R&B еще нравился в то время сильно. Вот, и, ну, типа, клип попадался на глаза, ну, и как бы попадался. Потом были еще другие клипы. Ну, короче, вот, когда началось мое такое, скажем, увлечение творчеством, это 2007 год, когда выходит альбом Graduation. Он выходил в один день с альбомом 50 Massacre.
О, да, это знаменитая история.
Вот, и я был на стороне 50-ка, в этом весь юмор, да, в этом весь юмор, он еще в этот, вот там, мне кажется, почему-то, вот где-то в этом промежутке, когда выходили альбомы, он как раз приезжал в Таллин с концертом, то есть приехал, да, 50-к, Тони Яйо был, и вроде все, больше никто из них вроде не приехал.
Янг Бак не доехал до вас?
Не, да, этот вообще, он всегда был мертвый. Вот, и как бы я сходил на концерт, было типа клево, но потом я начинаю слушать Graduation и слушаю Massacre, и понимаю, что вот это уже прошлое, а вот это уже будущее, знаешь, типа. И я типа... А я помню, что мы еще спорили с друзьями, то есть мы перед концертом собрались и все как раз говорили, что два альбома выходят, типа, кто на чьей стороне, это же биф был прям. Да, я помню, что я на...
Как этот пиар клево сработал,
да, даже вот для него в Эстонии офигенно сработал.
Чуваки думали про это, обсуждали, клево.
Да, а я как бы, кстати, вот даже вот до этой встречи с друзьями, до концерта, я особо про Канимас даже... Я даже не слышал, что альбом новый выходит. И, точнее, я видел, что этот вышел трек Good Life, и как бы, типа, ну да, да, с Типейном прикольный клип, мне песня понравилась, но как-то вот то, что выходит альбом, я даже толком и не знал об этом. И вот, да, вот и дискуссия стояла на стороне Фифтика, конечно же, типа, защищала, да не, этот, типа, это как этот, столб, он никуда не сдвинется отсюда, знаешь, типа, Kanye West, ну вот он есть, и завтра его не будет. И потом, когда я послушал весь альбом, и спустя какое-то время, там, наверное, после выхода альбома, через полгода я понял, насколько я сильно ошибался. То есть мы там еще была школьная поездка, мы где-то по Европе ездили, и я слушал альбом как раз во время поездки по Европе. И вот во время поездки он очень хорошо ложился на города, где мы был там, на Париж, на Прагу, и вот это все. И то есть вот оттуда пошло такое вот увлечение прям. И такое, причем вертикально вверх, я бы сказал, оно пошло сразу же.
Слушай, ну здесь тогда следует, наверное, дать немного контекста, что на момент выхода альбома Graduation, 2007 год, тогда музыка была, мягко говоря, другой. Вообще, скажем, ландшафт рэпа выглядел так, что это все разного уровня маскулинности гангстер-рэп. И по большому счету отдельно еще можно было выделить такой conscious рэп Талиб Квали, Мос Деф,
но да, они но стояли они прям так,
совсем, совсем на другой стороне, да. И как раз то, о чем говорил Вова, это, ну, такая классная пиар-история, когда, скажем, король без преувеличений рэпа 50 Cent выпускает свой новый альбом, причем это был, получается, альбом выходил после очень успешной работы, то есть после очень успешного периода. Это как раз, по-моему, время Candy Shop.
Да-да-да.
Disco Inferno. Ну, камон, ребят, Candy Shop. Если у вас не было на телефоне Candy Shop, то, скорее всего, либо у вас не было телефона, либо у вас не было интернета, но как бы...
еще не было.
Все сходили с ума, да. Ну, просто я помню, я учился в школе, и, ну, мне нравилась эта музыка, и все такие, чувак, ну, что, почему ты так одеваешься, почему ты это слушаешь, ну, что за хрень, что с тобой не так? Вот, а когда вышел этот альбом Фифтика, блин, как он называется, The Massacre?
Как The Massacre.
Да.
Такая обложка, где он там где-то что-то карандашами разрисован, да, такая на сером фоне он стоит.
Бело-серый, что-то там, бело-черный, да. Ух, ну это был просто разрыв. По крайней мере, вот в моей среде, в Казани, все просто сошли с ума. Все вот именно 50 Cent, Candy Shop, всех просто, всем сорвало крышу. Вот именно в этот момент. То есть в то время, когда вот эта волна гангстер-рэпа, условно R&B-рэпа, да, она сходила на нет, пошел вот этот последний, наверное, скачок этой популярности, и как раз... После этого альбома, после этого мега-успешного периода, вот произошел этот случай. Точнее, не случай, а это ситуация, когда 50 Cent выпускает альбом свой в один день, и в этот же день выпускает свой альбом Kanye West. А Kanye West на тот момент — это уже довольно большая фигура, он довольно известен, но это все-таки не фигура масштаба 50-ка.
Сори, я немножко поправлю, я извиняюсь. Massacre реально выходил до, а я называл его. Это был альбом, какой Curtis назывался, который вышел вместе. Я даже, блин, на самом деле, даже название у меня не было вообще в голове. Так думаю, проверю-ка, стоп, там же хиты реально все были. То есть, извиняюсь, я ошибся.
Да, и получается, Curtis и Graduation, их релиз был назначен на один день, и это преподносилось по крайней мере, в американских каких-то медиа, за которым я тогда следил в меру своего доступа в интернет. Вот, это преподносилось так, что борьба гангстер-рэпа и чего-то нового. даже непонятно чего, чего-то нового, какой-то новой волны. И когда получилось так, что... Помнишь, что еще 50 Cent говорил, если Канье... альбом Канье выйдет, он будет более успешным, там, в первую неделю продаж, то 50 уходит вообще из музыки.
Да, было такое.
Он
да.
настолько был в себе уверен.
Но это же вот. Было как ну, шоу, там же было пре-шоу, это не было так, знаешь, что поставлено. Они же встречались, да, на фотография да, знаменитая, да, где они там да. друг на друга смотрят.
Да, как перед боксерским или mm-hmm. перед UFC боем, там, как это называется-то? Ну, в общем, да, на взвешивание, как будто на взвешивание, они такие да, смотрят да, друг другу в глаза. Была даже знаменитая обложка Rolling Stone журнала, вот, с этой фотографией. Ну, то есть была клёвая пиар-история, но она закончилась тем, что, если не ошибаюсь, ну, грубо говоря, порядок цифр, по-моему, был такой. Я не знаю, кому интересно, можете перепроверить. Канье, по-моему, было продано в районе 700 тысяч копий, 50 что-то в районе 400 или 500 да, тысяч
да,
копий.
Да, у меня такие же цифры в голове.
То есть они тоже. Были, ну, я думаю, многие купили оба альбома просто потому, что это была клёвая история, но всё-таки Канье перебил тогда 50, и мне кажется, с этого пошли глобальные изменения вообще во всей популярной музыке, во всей популярной культуре именно с того момента, мне кажется, когда произошел прям явный переход, явная переоценка вкусов у многих людей, вот с такой какой-то старой эстетики, эстетики нулевых, эстетики гангстер-рэпа на вот что-то такое гибридное, непонятное, то, что предлагал Канье. Так что это на самом деле очень такая прикольная и важная история. И я помню, я вот прям помню ту неделю, я отслеживал в магазинах местных в Казани, когда появится этот диск. Этот диск пришел в, ну, в обычном, знаешь, диске, я не знаю, как в Эстонии, в России раньше, когда привозили новый альбом, обычно это сделанный под локальный рынок СНГ, это пластиковый обычный бокс, и в нем распечатанные буклеты и просто, ну, типа, просто копия диска.
У нас были и... все-таки американские, типа, вот эти вот. Картонные могли быть и так далее.
Вот, и привозили всегда, я не знаю, почему у меня отложилось в голове это именно так, это были вроде как немецкие диски какие-то, ну, короче, там был, скажем, это, конечно, ну, это не винил, но, грубо говоря, там был более качественный пресс, хотя я не знаю, это к дискам относится
мне
вообще.
Мне кажется, нет,
нет.
Диск мне кажется, вообще не относится.
Мне кажется, тоже нет, но обложка была на картоне. То есть, чтобы вы понимали, это то же самое, как сейчас винил, только в маленьком формате на CD.
Ну, да.
И я... Ну, это была... Слушай, это была прям первая неделя, этот альбом появился. Я его купил, и просто, ну... Просто отвал башки. У меня до сих пор есть этот альбом. Именно, ну, в тот, который я купил, потому что...
Круто.
Ну, потому что, слушай, у меня так-то альбомы Канье у меня почти все есть на физических носителях, но просто тогда у тебя не было Apple Music, Spotify, и твой единственный вариант — это было купить альбом на CD и сделать рип и записать себе на iPod. Вот, собственно,
ну,
говоря,
вот я как раз-таки, получается, залетел, когда уже у меня был нормальный интернет, когда у меня были MP3-плееры, и я уже все спокойно в MP3-плеер просто скачивал с пиратских сайтов там и так далее. То есть я уже, вот, получается, наконец-то посел в это время, а не раньше, когда вот, да, надо было диски покупать.
Офигасе, слушай, я не мог, я вообще не мог себе позволить. То есть у меня второй альбом Канье был на диске, потом я первый альбом Канье, тоже когда нашел его, докупил. И вот Graduation, я прям осознанно охотился за этим альбомом, ждал его. И когда я его получил себе в руки, это просто, ну... Ну, я помню. Я помню, как я... Я помню, в каком магазине я его покупал. Я помню, как это происходило, грубо говоря. Ну, потому что я очень ждал.
Ну, это круто. Это крутая история, знаешь, такие... У меня сейчас есть в виниле почти все альбомы. Ну, все альбомы, которые выпускались на виниле. У меня есть они. То есть там Jesus, Pablo, там их нету, потому что они не выпускались на виниле.
Да.
Там была концепция такая. Вот, и, а все остальное у меня тоже есть, все купил обязательно. У меня даже 808 не распакованный до сих пор. Он уже, наверное, пару лет стоит не распакованный. Еще не пришло его время. Просто-напросто.
Да. Слушай, ну вот возвращаясь все-таки в 2007 год, я помню, что я был большим фанатом 50 Cent'а.
Я тоже.
Но Кёртис я даже не покупал и даже не слушал.
Нет, ты оттуда песни 100% слышал, оттуда было.
Нет, конечно. С Тимберлейком, да. Потом с Эйконом, Still Kill, по-моему.
Да, что-то такое было.
Да, нет, там были хорошие треки.
I Get Money, mm-hmm. Это была самая топовая песня с этого альбома, мне кажется.
I Get It!
Да, и до сих пор, на самом деле, это бэнгер, этот трек — это бэнгер. Ну, просто сам по себе альбом слабенький.
Отличные, на самом деле, альбомы вышли, но как бы оборачиваясь назад, Graduation и все, что было на нем, это просто...
Это другой уровень просто.
Это уже культурная глыба просто.
Ну да, ну, согласен. Как бы... У меня, наверное, до сих пор это один из любимых альбомов. До сих пор.
Пожалуй, да. Из всех.
У меня почти все треки до сих пор есть на телефоне. Ну, то есть в Apple Music закачаны, в отличие там от других, которые иногда их удаляют, потому что меня бесит, когда их там, знаешь, песни переключаешь, они попадаются часто, думаешь, так, ладно, я уже не хочу это слушать, и оно уходит из плейлиста. А вот что-то, вот как Graduation, все треки, и даже когда ты на них попадаешь, просто обязательно послушаю. То есть это как будто вне времени существует, оно не может иногда есть. То есть мне нравится вот, давай про этот альбом тогда поговорим, мне вот любимых, получается, Flashing Lights, Но самый любимый — это I Wonder. Вот эта песня — это самая любимая песня. Я просто обожаю. Мне так нравится сэмпл. Я потом сэмпл нравится еще, ну, оригинал, который взят, ну, который как-то сэмплирован. Я не помню, кто его исполняет. Но это очень клевая песня. И вот этот вот трек мне самый любимый. Просто самый-самый-самый любимый. Вот его я могу реально налепить, слушать до сих пор.
2007 год. Я помню, что у меня эта песня... стояла на будильнике, наверное, где-то в течение года полтора, наверное. И причем, ну, чтобы ты понимал, это не то же самое, как какая-то бесючая мелодия на будильнике, которая тебя раздражает.
Ну, понятно.
А я помню, я с таким удовольствием каждый раз просыпался, того, что она же начинается очень так клёво. Вступать сначала в фортепиано, ну, да. Потом вот этот... Ну, то есть она очень клёво развивается. Я помню, вот у меня, представляешь, у меня в голове отложились эти воспоминания, как, скажем, зима, ты просыпаешься, темно, на улице снег. Ты, ну, знаешь, такая обстановка, и ты вот просыпаешься под эту музыку, и такое ощущение, как будто рядом какой-то теплый камин. Вот что-то...
Ну
и,
да, знаешь, есть это, такое.
Для меня это еще было такое время, когда ты максимально, наверное, наполнен какими-то, не знаю, грезами, мечтами. И вот эта песня, она идеально вот ложится в это состояние. Каждый раз, когда я ее сейчас включаю, я вот на мгновение в то состояние возвращаюсь. Я очень люблю этот трек. Прям, ну, максимально. Максимально. У меня еще, знаешь, у меня будильник стоял на iPod, а iPod был подключен к колонке через AUX. Я просыпался не от бесючего звука из маленького динамика телефона, а прям с, ну, с удовольствием, короче.
Ну да, это прикольно.
Да.
Это прикольный экспириенс.
Слушай, ну, наверное, говоря про Kanye, можно вспомнить еще такую историю, которая на самом деле... познакомила нас с тобой.
Ну да, вот это самое такое интересное, можно поведать.
Да, вообще, ну, мне кажется, мы это нигде даже не прямо напрямую не говорили, но мы... Вова, сколько мы с тобой знакомы?
Блин, ну, я сейчас тебе не скажу даже, но это очень давно.
Ну смотри, 2021 год сейчас. Мы... с тобой больше 10 лет точно знакомы?
Ну, где-то так. На самом деле, можно посмотреть, когда группа создана была в ВК. Примерно с того момента ты знаком.
Блин, а давай посмотрим, там написано, да, где-то?
Там должно быть. Должно быть. Ну, я
давай
не...
посмотрим.
Мне кажется, в этих там информации, типа о группе или типа того, должно что-то такое быть написано.
Так, давай мы сейчас это все-таки проверим, потому что и дальше уже двинем... к самой истории. Так. Music, photo, art. А как ее найти-то теперь?
Это очень хороший вопрос. Ладно, может, потом глянем, а то это на самом деле времени еще займет. Ну, в общем, около 10, мне тоже так кажется.
Да не около 10, ты чё, чувак? 11-й год — это уже было сильно позже.
Ну, хотя
короче,
да. Ну, хотя да.
Смотри. Это был... Ну, 2008 год? 2008 год. Ну, слушай, мы с тобой примерно, наверное, лет 12-13.
12-13 лет, ё-моё.
12-13 лет. Малыши, кому 12-13 лет и кто слушает нас сейчас, ставьте лайки. По-любому. Короче говоря, дело было такое. Я учился в 9 классе. И 9 класс — это такое забавное время, когда... Ну, по крайней мере, у меня было, когда тебе вроде бы есть чем заняться, у тебя учеба, но на самом деле ты вообще нифига ничем не занимаешься, у тебя куча свободного времени.
Я тебя перебиваю. DMCB было сделано 13 июля 2012 года. DMCB.
Ну, это DMCB.
Да.
А как ты посмотреть? Ты можешь Music Photo Art тоже чекнуть?
Нет, не могу. Это я через доступ зашел. Там,
типа, в рамках там настройки надо заходить.
Да-да-да, я как создатель зашел, посмотрел.
Блин. Ну, слушай, challenge accepted. Я знаешь, как могу проверить? Music Photo Art. Как тебя найти? Может, нет этой группы-то уже?
Может быть. Кстати, хороший вопрос. Я сейчас могу посмотреть, я от неё не отписывался.
Она есть сейчас. Вот она открывается. Вау, как да, я давно вот не заходил она. Туда.
8 тысяч до сих пор.
Описание. Bringing the essence of arts to you since 2010.
Вот и все.
Нет,
вот и все.
Нет, это что-то не то, чел. Все, группа уже не та. Сейчас я тебе скажу, что это было в самом начале. Так, а где инфу посмотреть? Сейчас. Так, сохрани к себе, пожаловаться.
На самом деле, эту группу сейчас даже полистать, это такой архив.
Не то слово. Так, Glow in the Dark. Так, слушай, ну... На самом деле любопытно, потому что у меня было ощущение, что она была раньше заведена. Я в этом...
Да пусть будет так тогда.
Я в этом раньше. Практически уверен. Вообще, ну, стопудово. Короче, в чем суть? Ладно, неважно, какой класс. Я учился в школе, и как раз было такое время, когда у тебя... Есть энтузиазм, опять же, у тебя есть время, и хочется попробовать что-то делать. И тогда я очень много времени проводил в группе Kanye West'а в ВК. И мне безумно нравилась эта группа, потому что там было такое настоящее комьюнити. Мы там знакомились с разными прикольными чуваками, общались, обменивались музыкой, добавляли друг друга в друзья, и вообще, ну, там был клевый движ. И вокруг этой группы, которая на тот момент, она была довольно крупной по меркам тех лет, там возникали такие, знаешь, группы-сателлиты, какие-то связанные с Kanye вещами. Так появилась группа Kid Cudi, еще в момент, когда он, ну, ничего не выпустил, кроме микстейпа. Так появилась группа... Да там всякие, Lupe Fiasco...
Ну, все, короче.
Кто там еще был? Все, кто были связаны с Kanye, они делали эти группы. И админы группы ВК Kanye, они добавляли, типа, в дружественные сообщества или что-то такое. Ну, в общем, было видно вот эти группы дружественные в, скажем, на странице, на этой странице. И мне так захотелось что-то вот иметь тоже похожее, какой-то комьюнити запилить. И в то же время как раз вышел альбом Kanye 808 and Heartbreak, и стали выходить клипы Coldest Winter, Paranoid и вот Welcome to Heartbreak. Вот, я вспомнил, когда вышло видео Welcome to Heartbreak.
О, это, блин, это одно из моих любимых видео до сих пор.
Я просто сошел с ума. Я подумал, о май гад, что это такое? Во-первых, это был первый трек, в котором я услышал Kid Cudi.
Ну да, да, наверное. Чел. Ну, хотя нет, для меня это был сначала микстейп.
Верится ли, что вообще был момент, когда ты впервые услышал Kid Cudi? Сколько наши уши слышали голос Скотта Мискади. Прикинь, я помню. Я помню, с чего как бы это началось. Это просто безумие.
Ну вот настолько, знаешь, сильный отпечаток все это
оставило. Это мощнейший отпечаток. Тот трек, тот клип, первое появление Киткади и первое, ну, одно из первых появлений вот как раз Кани вот в той, в эру Heartbreak'а. И я такой думаю, блин, а кто снял? Кто вообще, откуда это видео? Кто сделал эту крутотень? Я такой смотрю, режиссер Набиль Эльдеркин. Я такой думаю, чё, кто это? Потом выходит еще какое-то видео, тоже Набиль. Еще одно видео, тоже Набиль. Я уже начинаю искать, нахожу его сайт. И выясняется, что он не только режиссер и не столько режиссер на тот момент, сколько фотограф. Я стал смотреть его фотографии. Ух, и в тот момент я, конечно... Ну, для меня много чего открылось в тот момент. Потому что я захожу на его сайт, и там фотографии, грубо говоря, всех, кто мне тогда нравился. Там был Канье, там был... там был Киткади, там был Джон Фрушанте, гитарист Red Hot Chili Peppers, там был Джон Ледженд. И вот дальше. Я такой думаю, блин, как круто. И это связано с Канье, которую я на тот момент, ну, просто был огромным фанатом. Почему был? Я сейчас фанат. Вот. Mm-hmm. И я такой думаю, вот же оно. Ну, можно вокруг этой истории сделать комьюнити, потому что наверняка, если я заинтересовался, есть и другие люди, кому это было бы интересно. И я зашел в ВК, здесь сделал группу Набиля Эльдеркина, вот этого как раз фотографа-режиссера. Какое-то время она существовала там на уровне 12-15 подписчиков. Я загружал альбомы с фотками, я загружал его видосы, какие-то обсуждения запускал. И в какой-то момент то ли сами админы группы ВК увидели, то ли я им написал, не помню. И они сделали пост, типа, смотрите, вот, помните... Все крутые видео Кани, вот это Набиль, у него есть группа ВК, вот чувак ведет, вступайте, все такое. Они добавили меня на эту плашку боковую с дружественными сообществами, повесили меня на самый верх, написали про меня, я так думаю, о май гад, просто невозможно вообще. И там, знаешь, я смотрю, одна сотня, вторая, третья, по-моему, в районе 500 или 700 человек подписалось. Единовременно у меня тогда друзей было человек 40 в ВК. И, ну и в целом, слушай, не было огромных сообществ. По-моему, крупнейшие сообщества были в районе там 15-20 тысяч на тот момент. Это было...
Ну, возможно, да.
Ну, то есть это были прям первые дни вот этих групп, сообществ. И меня так это вообще впечатлило. Я с таким энтузиазмом вел эту группу. Но в какой-то момент я понял, что Набиль закончился в плане того, что у него нет... Ну, у него... Мало.
Выходит так много контента.
Да, да, у него, ну, нет новых фотографий, у него редко выходят новые видео. Когда они выходят, да, круто, мы про это пишем. Я пишу, на тот момент я был один. Но я в какой-то момент подумал, блин, ну, как бы есть какое-то сообщество, и нужно его двинуть дальше. И решил просто посвятить группу тому, что мне тогда нравилось. Это, собственно говоря, музыка, фото и искусство. Я переименовал группу Music Photo Art, можете найти ее в ВК, она до сих пор жива. И стал уже более там разнообразный какой-то контент туда заливать. И как раз в тот момент мы, помимо кучи других чуваков, с которыми крутых, с которыми мы общались, как-то так получилось, что два человека, мы с ними были прям ближе всего, прям на одной волне, и они проявляли очень крутой энтузиазм в плане того, чтобы тоже добавлять контент, вести, делать посты. Это небезызвестный Роман, как у Ромы Баландин, да?
Да, Баландин.
Рома Баландин. Вот,
как Рома друган, Бейджи.
Да, друган Вовы тоже из Таллина. И Абдиашим Абдулаев, чел... Из... Откуда он, по-моему, из Алматы. Но в тот момент он учился, по-моему, в Сеуле. Ну, точно в Южной Корее. Вот. И Абди, он был больше там, у него был один подход, одна эстетика, ему нравилось одно, Роме что-то другое, Рома был вообще прям супер такой, знаешь, на вот этой модной тумблер-волне. Ну, и Абди, и Рома, они очень круто это все дополнили. И у нас было такое клевое трио, какое-то время. Был прям кайф. И вот как раз за счет того, что Рома тогда присоединился, и мы с ним что-то переписывались, еще что-то. Ну, я так понимаю, вы с ним уже дружили, да, на тот момент?
Ну да, да, на тот момент уже. Ну, как бы, на самом деле, мы... На тот момент, мы уже дружили. То есть мы как-то... Я даже не помню, когда мы начали как-то общаться. Мы знали друг о друге довольно-таки давно, но в какой-то момент мы как-то пересеклись, и вот как-то начали все чаще-чаще компания встречаться. Как-то компания такая объединилась, скажем так. Ну, когда это было, я сейчас точно даже не вспомню. Ну, примерно вот в то время 100%. То есть, если DMCB мы сделали с Ромой вместе в 2012, то есть, ну, тогда примерно... Там 2 года назад, 3 года назад мы и начали как-то вот так вот.
Блин, Рома, Абди, если вы слушаете, просто такой огромный вам привет. Такое крутое время было. Вот. Я прям сильно вам благодарен. Вот. Но, короче, дальше возвращаясь к нашей истории. Я не помню, в какой момент мы познакомились с тобой. Мне кажется, это все-таки было, когда ты запилил группу та-да-да-дам, название DMCB.
Да.
Вот, и тогда я такой думаю, вау, блин, охрененная группа, клевый чувак, тоже, по-моему, кто-то кому-то добавился, что-то мы там попереписывались. Я помню, ты тогда в Англии был, когда мы с тобой впервые заобщались. Вот, и что тут можно отметить? Как бы нас с Вовой свела в конечном итоге, наверное, обоюдная тяга вот к музыке, искусству, к творчеству, но это все-таки, ну, в конечном итоге все сводилось к вещам, которые были связаны с Канье, 100%. Я вот абсолютно уверен, что если бы мы оба не перлись с Канье Уэстом, мы бы с тобой никогда не познакомились.
Наверное.
В конечном итоге...
общее движение, да.
Не было бы ни группы, не было бы ничего. И, ребята, барабанная дробь, мы с Вовой ни разу не виделись вживую.
Да,
ни разу. Никогда. За хренову тучу лет, что мы знаем друг друга, мы ни разу не виделись. Просто сойти с ума можно.
Ну да, если бы сейчас корона не приключилась, я думаю, там ты бы приехал, я бы приехал 100%. Но сейчас...
Да, чел, ну просто как много ты таких историй знаешь?
Ну, которые настолько долго длятся, у меня таких нет историй.
Ну вот о чем речь. Ну это же круто, блин, слушай, можно сказать, Канье
связал.
Спасибо за это. Это обоюдный интерес просто двух чуваков. Я тогда в Казани, ты в Таллине, и мы с тобой заобщались, мы там что-то там... Ну просто было какое-то общение по интересам. Это супер ценно. И это супер клево.
Согласен.
Это, блин, дорогого стоит.
Ну, альбом выходит 15 числа. А может, и не выходит. А может, и не альбом. Мы не знаем. Kanye West уже переносил его 1 000 000 раз. Мы, на самом деле, можем вот эту телегу толкать с Kanye West на протяжении, наверное, выпусков 30-40. Можно каждый этап просто брать и разбирать его абсолютно, как он повлиял.
Мы же даже обсуждали с тобой, что можно вообще просто подкаст сделать только про Канье.
Да, только про Канье Уэст. Ну, Канье и его окружение. Вот этих ребят тоже, потому что они тоже имеют какое-то воздействие. Все.
Давай мы сейчас не будем продавать эту идею никому, потому что кто еще знает? Может, сделаем.
Прикинь, никто можно... не знает столько, сколько мы знаем.
Это стопудово. Вообще, я
надеюсь, вот, на это, знаешь, по крайней мере.
Чел, я так спокоен в этом отношении. Я знаю до хрена вообще. Я, знаешь, с исторической перспективы я знаю слишком много. У меня в голове слишком много ненужной информации про Канье Уэста.
Согласен. Но, блин, вот как-то... Если она отложена, значит, ты считаешь ее все-таки важной для себя.
Слушай, ну, может быть, она там лежит, чтобы реально, знаешь... Чувак, Дан Си, Ибн Джаспер, Вёрджил, вау, Nike Air Yeezy 1, Nike Air Yeezy 2, вау, сколько разных сюжетов, историй, да все, чувак, вообще все, как он повлиял на музыку, как он повлиял на дизайн, на искусство, на все, на одежду, на моду. Блин, знаешь, что я хочу сказать? Ребят, если вы хотите поговорить... Я не знаю, Вов, как у тебя. Если вы хотите поговорить со мной о Кане, но вы не знали о Кане до Ким Кардашьян или до кроссовок Yeezys Adidas, я боюсь, нам не нужно разговаривать, вот, потому что это будет совершенно разная волна. Как бы для меня Кане — это такой якорь, который помог... Хотя я не знаю, почему якорь. Проводник. Проводник в...
Маяк.
Маяк. Вот. Отличное, отличное слово. Он реально маяк, который... Благодаря которому я узнал очень много из того, что я знаю. И уж точно он самая весомая причина того, что я увлекаюсь определенными вещами. 100%.
Ну, у меня так же. То есть, по крайней мере, все это... Любовь к моде, все вот такое желание, ну вот эти все, все, блин, короче, все, что связано с модой, пошло у меня от него по факту. То есть он меня познакомил там с какими-то дизайнами, я узнал об этом. Я вот углубился туда, то есть стиль его, который мне всегда нравился. У меня до сих пор есть жесткий диск, где у меня очень много фотографий его луков, где его там папарацци фотографировали. У меня огромный жесткий диск.
Но я, это, в принципе, был сайт Кани оттуда?
Нет, кстати, я их всех собирал как с Тамблера. Я с Тамблера собирал, то есть когда я, когда изначально же DMCB, это вот, я начал же про моду, вот эти вот именно посты там с коллекциями, с чем-то еще. Это началось не так давно. Изначально это были просто посты, это просто был мудборд. Я просто собирал мудборды из фотографий с Тамблера.
До того, как подходили. Это стало модным, и все стали просто говорить про это постоянно. Мудборды, мудборды.
Тогда не было мудбордов, а ты просто на стену выкладывал фотографии.
Вова мудборды делал, блин, чуваки, еще до того, как это слово появилось.
В общем, да.
Майк драп.
И вот с тех времен еще осталось очень много фотографий на жестком диске. Это очень круто, потому что я недавно садился, пересматривал. Даже мне просто было интересно посмотреть на эти аутфиты Kanye West, потому что у меня как-то в голове держался... какие-то определенные с каким-то перерывом, знаешь, во времени. Я понимаю, что я вспоминаю их, и понимаю, что у меня какое-то отсутствует в голове какой-то кусок, потому что там было как-то все по-другому немного. Мне было просто интересно, я такой сел, начал пролистывать, начал листать, думаю, блин, это круто, это прикольно.
А потому что это история.
Так все разнообразно было, да, так все было
это
необычно.
Это история, потому что, слушай, вот давай вернемся в наши дни. Kanye, вот этот... пуховик, гэп, ждем реплики от всех масс-маркетов, просто
это да.
Дутые такие, это, по сути, должен был бы быть жилет, но только он с рукавами, и в нем нет ни молний, ни карманов, ни в нем пуговиц. Ничего нет, и пуговиц в нем вообще ничего нет, ждем, короче, это будет у всех стопудово, маски. Вот эти
уже.
На лицо. Уже,
я
да,
уже, пошло? Я уже смотрел там блогеров американских, они там типа, ну... Не знаю, это проплачено, не проплачено, они походят в эти магазины, типа реселлерские, знаешь, там в Америке, ну вообще на Западе это популярная тема, это прям магазины открывают. Вот, и там уже чуваки, у них какой-то есть там свой чел, который, ну, типа дизайнера, там эти чуваки из Сиэтла. И он уже из винтажных футболок шьет такие же маски, то есть маски, в которых, ну,
да.
То есть маски по типу в тех, которых вешали.
Да.
Раньше людей, вот тогда-то давно. И вот такого типа он из футболок, из этих шьет, там разные, знаешь, типа принты, все это раскроено, и типа маски, там уже тоже меряют, вот там уже скупают, как только, типа, они даже сказали, типа, владельцы магазина, как только у них они появились, они запостили в инсте, что у нас, типа, маски, появились маски, там, говорит, в первый же день пришло, там что-то человек 60 их купило.
То да, есть, конечно, ну... да, ну, это влияние Кани. Блин, чувак, я просто... Это, знаешь, каждый раз, когда я вижу на ком-то оверсайзд спортивный костюм какого-то такого, знаешь, цвета песочного или вот что-то такое глиняное или земляное, ну, я
типа,
думаю...
Типа, да, земельные оттенки.
Да-да, ну, то есть Kanye делает, и потом год, два, три, это эксплуатируется всеми, всем рынком, всеми людьми. И даже люди могут не знать, откуда это пришло. Как бы,
ну вспомни... и самое главное, они же не знают, чем Кани вдохновляется. Он же тоже не изобретает из воздуха. Он тоже это вдохновляется, берет там от Маржеллы, от других там дизайнеров, другими людьми работает, которые просто лучшие в своем деле, в сфере, но никто о них не знает, потому что это как бы внутри индустрии люди, которые работают. То есть они не выходят на там свет. То есть я думаю, мало кто знает, как зовут человека, который Yeezy создал вместе с Kanye Westом. Ну, вот, Adidas Yeezy. Ну, и так далее, то есть. А его зовут такой Стивен Смит. Очень-очень крутой дед, он... Возьмите, загуглите его, короче, реально. У него есть Инстаграм, довольно-таки смешной. Этот человек сделал, наверное, большинство популярных пар обуви в мире. То есть он работал на кучу разных марок.
Блин, это очень клевая строчка для резюме, да? Я сделал большинство популярных
кроссовок в мире. Вот и все. Ну,
да, чем вы можете похвастаться в вашем резюме?
Да, то есть он New Balance какие-то, не помню, какие точно. Короче говоря, как его, Стивен Смит, вроде так, вроде правильно сказал, в Инстаграме. И еще есть от комплекса с ним подкаст недавно выходил. Там на полтора часа на английском, да, они с ним как раз разговаривают. Он там рассказывает каких-то любимых, о неудачных он не говорит как раз-таки. Он говорит, что такая одна пара была, но он ее даже не называет, потому что он ненавидит ее. Вот.
А ну, ты знаешь, это удачный. Так же, как у Тинкера в Джордан, тоже там есть неудачные провалы. Какие-то модели, да, но это никак не умаляет значения.
Ну, понятное
вот,
дело.
Смотри, и вот мы сейчас, вот в нашем обсуждении, мы очень хорошо показали, как бы, что делает Канье для культуры. У вас и у нас перед глазами пример. Ну, как бы все недоумевают, конечно, когда Канье сам себя сравнивал и сравнивает с Уолтом Диснеем, со Стивом Джобсом, с такими фигурами, там, не знаю, какой-нибудь Микеланджело и так далее. Ну, блин, чуваки, а
он
кто так, еще?
Он такой и есть, да.
Он для нашей культуры, мы, может быть, кто-то это поймет через 10 лет, кто-то через 15, кто-то через 50, через 100. Но это просто, это определяющая фигура для всей массовой культуры, начиная с, вот, ну, наверное, конца нулевых, начала десятых, и по сей день он как бы с этой волны не сходит. Просто он меняет амплуа, он играл на одной позиции, на другой, где-то в музыке он сыграл, потом он в моде, но он есть, и вот пример того, о чем сейчас говорил Вова, например, ты можешь посмотреть на Канье. Если ты человек интересующийся, с пытливым умом, ты можешь просто начать раскапывать его творчество, и ты найдешь там столько всего крутого, что увлечет уже тебя что-то, ты найдешь в этом что-то свое. Потому что, ну, для меня, ну, слушай, начиная от того, как он всегда одевался, ну, мне прям было, я такой думаю, так, ага, вот он носит Desert Boot. Думаю, круто, что это такое, надо узнать. Потом он носит еще что-то. Ты думаешь, кто это? Ого, Рикардо Тише, что за тип? Что, откуда он взялся? Что, как это произошло? А выходит альбом Graduation. Я помню, первое, что я вижу, это вот эта охренительная обложка, да. Потрясающий буклет. Я думаю, кто это сделал? И я смотрю сзади, вот левый нижний угол, там написано, там 2007 год, там права, все такое. Я не помню, кто у него там издатель. Там Rockefeller, Good Music, Major и какой-то указан. И написан... Да, и написано Кай-Кай Кики. Такаши Мураками. Я думаю, Такаши Мураками? Такаши Мураками? Что это такое? И все, я начинаю искать. Кай-Кай Кики. Что это такое? Это студия Такаши Мураками. И так было вообще совсем. Выходит 808 and Heartbreak. Кавс. Чё за тип? Все, ты смотришь Кавс, думаешь, вау, охренеть. Потом выходит еще что-то. Там,
выходит
My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Джордж Кандо.
Да, Джордж Кандо.
Ты думаешь,
Кандо,
вау,
это вообще
кто
супер.
Это? Ты смотришь, блин, какой-то крутой, охренительный трэш. Потом дальше. Одно, другое. Вот даже сейчас та обложка, которую показывали, вот к новому альбому Donda, как бы там тоже уже такая история вырисовывается, что, ну, Донда — это имя мамы Канье Уэста, которая трагически погибла в 2008 или 2009 году, да. И которая была самым, по сути, важным человеком в жизни Канье. И вот этот альбом, который он ей посвящает, он на обложку ставит фрагмент рисунка художницы Луиз Буржуа, которая знаменита, как раз ее все творчество построено на рефлексии по поводу ее матери, рефлексии по поводу смерти ее матери. И у нее самая знаменитая ее работа — это вы либо видели и тогда вы точно запомнили. Или если не увидели, то я вам гарантирую, вы увидите, и вас это, скорее всего, напугает, вызовет какие-то эмоции. Но ее главная работа — это огромные пауки, такие фигуры. В Москве, например, на площади перед музеем «Гараж», когда была выставка Луис Буржуа, там была вот эта фигура. И они, ну, везде в разных местах, там, по миру, где у нее есть выставки, они размещены. Это просто жуткие, огромные пауки, которые вселяют просто, не знаю, ужас, мне кажется, во всех, кто их видит. Но там художественный подтекст такой, что Луис Буржуа смотрела на, скажем, паучиху. Это как пример классной мамы, которая суетится, которая вьет свою паутинку для того, чтобы поймать, покормить своих детей. То есть она в этот образ вкладывала там совершенно что-то другое, но это творчество абсолютно про одну фигуру, про маму. И то, что Канья на свой альбом с названием «Донда» ставит вот этот рисунок Луис Буржуа, у которой, ну то есть уже такой, знаешь, рисунок формируется очень крутой. И как бы если тот, кто захочет, он будет раскапывать эту историю, он так много для себя узнает. Опять же, ну, Луис Буржуа, там еще что-то. Потом следующий уровень — это ты послушал альбом Канья, а разобрать то, какие сэмплы он использует, ух, это просто, это погружение. Ну, ты просто, ты услышишь такие вещи, которые ты нигде больше никогда не услышишь. И как бы я каждый альбом, я просто буквально разбирал. Причем, когда ты на физическом носителе покупаешь альбом, у тебя же есть буклет, и ты в буклете все видишь. Ну, то есть я узнал про Отиса Рединга, например, про Эту Джеймс, про Марвина Гея, про Нину Симон. Именно оттуда.
Ну, это я знал еще до этого.
Именно, ну, чел, просто я, по сути, ребенком был, когда... Ну,
Как у Нины Симон, просто та песня, это как у Sinner Man. Эта песня везде была. У нее был еще ремикс сделан, который был такой.
Ну, слушай, я не знаю, как там, как бы. Там, откуда я родом, там, где я вырос, там, как бы, такого движения. Нина Симон не слушали. Нет, Нина Симон не слушали, чувак. Вот. Но я открывал для себя все эти вещи, по сути, через Канье.
Круто.
И это. Ну, просто...
Ну, в принципе, так же.
Можно сказать, что он очень сильно повлиял, его творчество, мое увлечение его творчеством, на какую-то мою пытливость, на мое желание разбирать вещи, интересоваться, копать куда-то глубже, 100%. То есть до сих пор я там, я недавно там про Yeezus, про еще какие-то альбомы что-то вычитывал, искал. Мне просто это безумно интересно. Вот, и, ну, сейчас, наверное, в предвкушении нового альбома, что можно сказать? По тем вещам, которые уже были в интернете, с двух презентаций на Mercedes-Benz Stadium в Атланте, ну, нас ждет что-то очень крутое, что-то очень цельное, и явно с историей, с концепцией, в этом можно не сомневаться. Так же, как и можно не сомневаться в том, что когда этот альбом выйдет, он будет везде, поэтому ждем, надеемся, что он выйдет. Сейчас дата последняя актуальная, которая была озвучена, 15 августа. Майк Дин, звукорежиссер Канья, трудится сейчас просто, мне кажется.
Он в заложниках до сих пор.
Да, 30 часов в сутки работает, да, его не выпускают. Но это окупится. Мы обязательно услышим что-то крутое, так же, как это было всегда. Творчестве Канье. Да. Можно в этом не сомневаться. Так что я предвкушаю. Я как в детстве, в подростковом возрасте, я все так же предвкушаю новый альбом Канье.
Будем заслушивать его до дыр.
Стопудово.
Peace.